Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, сегодня понедельник, 24 февраля. Шикарный день за окном.
Да, вот морозно.
Об этом и стихи. Мороз и солнце. День чудесный. Опять
еще
ты дремлешь.
Ты дремлешь, друг
еще
прелестный.
Ты дремлешь, друг.
Пора,
прелестный.
Красавица,
хватит,
проснись.
Все, за, все.
Открой. Ну ладно, все, все. Ну что?
Все, шикарно, молодец. Я хочу вам всем пожелать, друзья, проведите этот день вместе с нами, с радиостанцией «Говорит Москва». Сегодня будет много всего самого интересного. Угу. Например, в течение этого часа мы поговорим о том, что, например, козявки сына Илона Маска заставили Трампа заменить стол в овальном кабинете. Да. Вот. Спрос на парфюмерию, дезодоранты, бритвы и носки резко вырос среди москвичек. Знаете почему?
Потому что был праздник?
Ну, вчера? Конечно, да.
Капитан вот. Очевидно.
Да. Ну и пьяная гражданочка России сняла трусы и устроила нереальный перформанс, влетевший в Таиланд.
Ну, просто интересно, а какие-то новости, скажем так, более не то чтобы актуальные.
Ты политику не любишь.
Не то чтобы политические, но какие-то, не знаю,
нет,
более
Марин,
приятные,
нет,
что ли.
Нет.
Там козявки, снятые трусы.
Козявки, трусы, это то, что мы хотим обсуждать,
это,
правда?
Это топчик.
Я не уверена.
Без нас бы было скучно.
Я бы прожила, знаешь, без козявок и трусов, как-то, не знаю. Ну, хотя без трусов я бы вряд ли прожила, да. Так себе я, конечно, сейчас
скаламбурила.
Да. Но все-таки хочется о чем-то о прекрасном поговорить.
Смотри, о прекрасном. В китайском аэропорту туристку не хотели выпускать из страны, потому что никто из работников аэропорта не знал о существовании Казахстана. Понимаешь? В итоге сотрудники аэропорта, значит, они гуглить начали, где Казахстан находится, чтобы убедиться в честности девушки и подлинности ее документов. А казахский паспорт, он голубого цвета, и когда его еще там лет 30 назад придумали, сделали, многие, во многих аэропортах голубой цвет – это дипломатический паспорт. Вот, потому что паспорта другого цвета, голубой – это дипломатический, а казахи взяли и сделали себе голубой паспорт. Вот, ну и такой, знаешь, даже не голубой, а какой-то лазурно-синий. Вот такой вот. Ну, вот такая история.
Казахстан так-то имеет с Китаем границу, да?
Конечно, да и не самую маленькую. Это
1783 километра.
Вот именно. Границы. В 12.05, друзья, мы поговорим о сказкотерапии. Если вы любите рассказывать сказки, то прям можете зарабатывать.
Многие мужчины любят.
Марин сознание делка. Многие мужчины любят. Вот, в 12.35, значит, продолжим говорить об книгах и поговорим о книгах в итальянской культуре. А именно о том, что едят, какая архитектура, подборку итальянских книжек сделаем. В 13.05 программа «Народный психолог». Будем говорить о самосаботаже.
Давайте к праздникам. Ну, во-первых, давай. Конечно же, сегодня масленица началась.
Первый день блинчиков.
Вы ели блины сегодня?
Нет,
пока.
Я тоже еще как-то не успела.
Я, во-первых, да, как-то не успела. А причем самое интересное, у меня лежат в холодильнике блины.
Какие?
А, обычно просто на гречневой муке я сделал блины, но я делал их на прошлой неделе в среду или в четверг. У меня была по банка икры, и я не мог, мне некуда девать ее было, и мне хотелось. Слушай, уже...
Слушай, ты прям мучился, наверное,
я,
да?
Мучился,
да.
Я мучился,
да, я тебя понимаю.
Прям вот я взял вот так вот, вот две, прям сделал себе такой жирный блин, вот знаешь, как дубайский.
Комом таком.
Дубайский вот, да, этот вот блин, вот прям толстый, и с икрой прям сточил.
Я вижу, я прям щеки.
Потрясающе вкусно.
Вот, два таких блина, и все, и банка кончилась. Я думаю, ой, шикарно. А там не банка, там контейнер.
Слушай, Макс, был. Ты, конечно, прям молодец. Пол, да, у тебя еда не пропадет, даже икра.
Да, вот, поэтому блинчики еще остались.
Так, а я люблю овсяные блины.
А ты знаешь, не получается у меня. Купи. Овсянка начинает... Нет, она начинает у меня... Я пробовал скатываться. Она от,
овсяная, знаешь, мука?
Мука. Она начинает скатываться и комочками. Вот гречневая вообще не скатывается. Пшеничная скатывается, овсяная скатывается. А гречневая не. Кокосовая я пробовал делать. Но мне тоже не понравилось.
На кокосовой муке.
На кокосовой муке. Это очень странновато.
Ну, кстати, вот тут была новость, что по поводу блинов. Давайте вот быстренько.
Давай, где?
Какая? А безопасная норма блинов на масленицу не более 4 за один раз. То есть врачи не рекомендуют злоупотреблять этим угощением из-за высокого содержания жиров. Сделать блины менее калорийными можно, если использовать вместо обычной муки гречневую или ржаную. Ну, слушайте, вот, ну там на самом деле калорийность не сильно будет отличаться, если вы будете использовать другую муку.
Ну, нет, да, ну почему ржаная или гречневая, это меньше калорий, чем...
Ну не сильно там будет вообще количество калорий. Там калории в основном из-за начинки. А, понимаете, да, вот, например, если вы будете с промазывать нутеллой. Да, нутеллы, или некоторые горку блинов промазывают маслом, например, да, ну и различные там начинки там.
Ты что-то подросла, что ли, я это вижу тебя?
Нос вырос.
Обычно ты сидишь ниже компьютера.
А у меня стол какой сегодня суперудобный.
Марин прям высоко сидит.
Да,
и
там все зависит от начинок. Ну, с мясом хорошо.
С икорочкой.
Потрясающе. Ну, как бы я бы, знаешь, не стала бы прям вот, конечно, объедаться блинами, никому не рекомендую, но думать о том, что если вы делаете гречневые муки, блины из гречневой муки, это сильно как-то снизит калорийность. Снизит, но не криминально. То есть, если бы вам действительно нравятся муки из гречневой муки, там из овсяной, ешьте, пожалуйста, да, это супер.
Мне нравится цвет.
Но если вы мучаетесь, вам это не нравится, и вы едите, потому что там на 100 калорий будет меньше, ну, это правда. Того,
господа, вы в этом году на масленицу вот в течение этой недели будете печь блины? Или зачем это делать?
Да я в гости
пойду. Пойти докупить или в гости сходить, или, может, кому-то принесут родственники. +7 925 88 88 94 8 это СМС. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8.
Гоголь
сжег. Смотреть нас еще можно.
А
в нашем телеграм-канале.
Я прям обалдел. Гоголь
сжег.
Куда ее
понесло? А посмотреть это можно в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК, одно слово латиницей.
Да, на нашем канале на Ютубе в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашей группе ВКонтакте. Везде трансляции идут, и там Гоголь
что-то жжет. Жжег. Второй дом поймал мертвой души. И произошло это в 1852 году. Да.
Гер, не застряй.
Хорошо. Почему? Я то сейчас расскажу вам.
А вот в 1466 году впервые в Бельгии состоялась одна из известных, ну, вот как бы первая лотерея. Одна из известных.
Ты участвовал?
Нет, ты знаешь, еще нет.
Квартиру в ЦАО.
Костел какой-нибудь.
В 1582 году папа римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь.
Очевидное и невероятное. В 1973 году в телеэфир впервые вышла эта передача. Представляете?
Это, да, да. Сергей Капица вел, значит, эту программу. Шикарная была программа, мне она нравилась. Вот. Ну и в 1938 да. году выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным как раз вот этим...
Напылением?
Нет, синтетическим волокном. Да. Ну и дни рождения, дни памяти. Вильгельм Грим. А они разве не в один день родились?
С кем?
Они же близнецы. Гриммы, братья Гримм.
Ну, видимо, нет.
Нет, наверное.
Ну, слушай, нет. Ну, хочешь, я узнаю, кто родился
второй? Да нет, не надо, все, не надо.
Брат сказочный.
Федор Ушаков, флотовладелец, адмирал, всем нам известный. Вот,
флотовладелец?
Флотовладелец.
Флотоводец.
Да. Мишель Легран, французский композитор, музыкант. Марин, ты прекратишь дергать? И у меня глаза сейчас вывалятся.
Я брата ищу.
Вот. Татьяна Яблонская, значит, живописец, народная художница СССР. Эммануил Казакевич, это советский писатель, поэт-переводчик. Майя Кристалинская, эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР.
Лена Соловей, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. И Стив Джобс, американский предприниматель, основатель и руководитель корпорации Apple.
Якоб Гримм родился 4 января 1785 года, а Вильгельм Гримм родился 24 февраля 1786 года. Погодки.
Они погодки.
Близнецы или нет?
Нет.
Нет?
Ну, какие близнецы? На год разница.
Это Макс.
А знак зодиака какой?
А, ну, смотри, если Якоб родился 4 января, это значит, он козерог или стрелец еще?
Сейчас узнаем.
Ой, как-то я испугалась сейчас.
А, это Вильгельм рыба.
Подожди, 24 февраля рыба, да. Рыба это другое, рыбы.
4 января это козерог.
Я была права, козерог и рыба, а в чем ты спросил?
И вот, ну, если они не близнецы по рождению, может, кто-нибудь из них по знаку зодиака близнецы.
Скалабурил.
О, ты посмотри. Доброе утро, сегодня я родился, пишет Серпуховчанин. Серпуховчанин, поздравляем.
Поздравляем.
А вот Игорь Владимирович нам показывает богат накрытый стол с блинами, и кошка там сидит, вот пытается, видно, украсть.
Как кошка сидит?
Кошечка села за стол и пытается
съесть грибы. Мне кажется, вы нам ее присылали,
блиночек.
Игорь Владимирович.
Вот, история ужасная, конечно. Ты будешь рассказывать про
народный
сегодняшний?
Народный календарь? Да. Я как-то упустила, на братьях Гриммах зависла. Сегодня Власев день или коровий праздник. Власий Севастийский, который почитается в этот день, христианский святой, священномученик. В 3-4 веках он жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии. Согласно житию, Власий с юности отличался благочестивой жизнью, Макс. Гонения на христиан принудили его укрыться в пещере. По преданию, там его окружило множество разных зверей, и Макс, ну, не трогали Василия, а, напротив, охраняли его покой. Возможно, поэтому святого на Руси стали называть покровителей домашних животных в ЦАО. По другой версии, христианский Власий в сознании народа стал наследником славянского волоса.
Мне смешно.
Хранителя, мне смешно, это главное, хранителя христианского скота.
Не смешно.
В этот день непременно кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы.
Она сегодня очень нервная, она мышкой дергает по всему экрану.
Чтобы защититься от нее, необходимо плотно закрыть все печные трубы и даже замазать их глиной. К святому Власию обращались с молитвой.
Дай счастье на гладких телушек, на толстых бычков, чтоб со двора шли, играли, с поля шли, скакали.
Вроде 14 февраля прошло. Во многих районах Власьев день отмечали как большой праздник, в это время устраивали многолюдные молебны, во время которых освящали каравай ржаного хлеба, который затем хозяйки скармливали скоту. А, впрочем, не для всех животных праздник заканчивался хорошо, Макс. На Власье принято было закалывать бычка, свининку и угощаться жарким. Это было весьма целесообразно. Зима шла к концу, корма убывали, держать лишний скот становилось накладно. В день Власия начинались и скотские базары, когда можно было выгодно продать или купить корову. Власевские морозы считались последними, и в народе говорили:
«Мороз запел, санный след оледенел».
Или:
«Прольет Власий маслица на дороге, зиме пора убирать ноги».
И последнее:
«Власий, сшиби рог с зимы».
Именины, друзья, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Порфирий.
Ура, поздравляем.
Павел Галкин говорит, пассажиры в такси иногда спрашивают, почему ЦАО?
А почему нет, Павел Галкин? Отвечайте, а почему нет?
Это к тебе, Марин.
Говорите, потому что Марине смешно.
Вопиющая, ужасная история произошла с кошкой в Крыму.
Расскажи.
Что там с кошкой
да
в Крыму?
Да подожди, где это?
Ну.
В китайском так нет. Вот, посетите Ласточкиного гнезда.
Давай не хора, хотя бы, потому что это будет странно.
Три, четыре.
В общем,
выбросил с обрыва кошку Мусю, которая жила там 10 лет.
В общем, мужчина приехал на территорию туристического объекта утром 23 февраля, и, судя по камерам наблюдения, неизвестный сначала погладил кошку, а когда увидел, что никто за ним не наблюдает, просто отнес животное на смотровую площадку и выкинул его.
Сейчас поиском мужчины занялись полицейские, пока его личность не установлена.
Кошка Муся жила на территории Ласточкиного гнезда около 10 лет и считалась местной достопримечательностью. Дело в том, что кто не в курсе, Ласточкино гнездо — это замок, дом, стоящий на скале.
Да,
а внизу,
высоко.
Да, внизу острые камни, и внизу море само, Черное море. Кошка, вот ну, 100%, да, не выжила, да. А у него потом брали, как бы полицейские, ну, с ним беседовали, говорят, почему ты выбросил ее? Она начала царапаться, сказал этот странный мужчина 24 лет. 24... А, угу. Тебе же тоже 24?
Мне тоже 24, да.
Вот что в голове, а?
Вот чем вы думаете, Гер, в 24 года?
Чем вы думаете,
года?
Да? Вот за что кошка?
Знаете, я как человек, у которого была и кошка, и кот, понятия не имею, чем думал этот индивид.
Вообще, вероятно, ничем. Это ужасно. Ладно, сам бы скинулся, ничего бы страшного не произошло, но взять и выбросить кошку, вот так никому не повинное животное, ну, мне кажется, это клиника, больной.
Ну, да.
Что-то не то там.
Очень жалко кошку.
Конечно,
очень жалко,
нет.
Что среди нас есть такие люди.
Да, ни с того, ни с сего взял и выбросил. Бедненькое животное 10 лет прожило там и никому не мешало. Ладно, ну что сказать, не будем же мы прямо весь эфир об этом говорить. А тут была еще одна новость. Значит, рядом мужчина пошел в магазин и увидел пса около магазина, у которого на морде была огромная опухоль. Mm-hmm. А мужчина работает, значит... Как это называется? Львы там содержатся. Львы, тигры,
цирк. Прайд. Львинарий?
Нет, прайд. Земля прайда. Земля прайд. Да. Ну вот, короче, парк, где содержатся львы.
Прайд,
да.
Прайд.
И он взял собаку, значит, на 1 000 000 рублей он сделал ей операции. Угу. Вот, ну не он, а ветеринарки, врачи. Там оказалась опухоль раковая, собаку спасли, и собака начала жить там с этими львами, тиграми. Угу. Вот, шикарная лабай, да. Вот понимаете, вот одни вот так вот бросают животное, а другие, я никогда не пойму, как можно ударить собак. Вот у меня собака, она постоянно, она ненавидит Алису. Угу. Если Алиса начинает что-то говорить, моя собака разрывается просто. Она начинает гавкать.
Но она не понимает, откуда идет
этот голос. Для нее это вообще... А Алиса обычно начинает говорить, когда привозят доставку. Угу. И Мотя понимает, что сейчас кто-то войдет в квартиру, или позвонят, или просто что-то оставят, а у нее еще рефлекторно будет дана какая-то вкусняшка. Если она это... Ну, я занесу пакет из двора.
История, конечно, динамичная. Да. Давай,
и вот
Макс,
она прям разрывается. Она орет... Ну, меня это иногда бесит. Я просто
не Алису ненавидит, это она вкусняшку хочет.
Конечно.
Может быть, но я никогда в жизни не представлю, что я могу ее шлепнуть, там, ударить или как-то что-то сделать плохое. Я иногда, конечно, с ней, а когда она там встанет...
Тебе повезло.
Да, встанет и начинает нюхать что-то, я иногда беру и прячусь. На улице. Mm-hmm. И она потом бежит, она ищет. У нее в глазах кошмар такой. Я думаю,
Кира, представь, как это со стороны выглядит. Когда один мужчина...
Взрослый, старый,
крупный
мужик. Да.
Мужчина где-нибудь прячется за березой.
Да.
И мопсик бегает, ищет.
Макс! Орет.
Старый утконос пишет: тварь, скинул бы меня так. Пишут, что он из Питера. Ну да, он из Питера. Слушай, тут тоже можно провести параллель. В Питере же там тоже какая-то эпидемия была прошлый, позапрошлый год.
Я думаю, что просто человек такой не делал в городе. Да. Игорь Владимирович пишет: у нас с супругой сегодня годовщина свадьбы, 29 лет.
Вау, поздравляю вас, Игорь Владимирович. Вот вам аплодисменты.
29.
Так, и сегодня еще ДР у серпуховчанина. Тоже вас поздравляю.
Да, но мы только что, это мы же его поздравили.
А, да, я пропустила. Два раза богаты будете.
Так, ну, с Ласточкиным гнездом мы решили, идем дальше. Козявки сына Илона Маска заставили Трампа заменить стол в овальном кабинете.
А теперь нас к настоящему.
Нью-Йорк Пост пишет, что президент США известен своей брезгливостью и боязнью микробов, поэтому он решил временно избавиться от мебели, об которую мальчик обтер свой палец после ковыряния в носу.
Сам Трамп сообщил, что стол скоро вернут после небольшой реставрации.
К слову, речь идет о столе резолют, подаренном королевой Виктории в 1880 году. За ним сидели многие американские президенты.
Я даже не представляю, как нужно отреставрировать стол после того, что с ним произошло.
Антибактериальную салфеточку достаем, протираем,
спрей, возвращаем. Спрей, как Макс любит использовать спрей для рук. Да. И так же там.
Антисептиком побрызгать.
Да.
Нет, мне больше всего нравится, что стол называется резолют, и помимо этого еще и подарила сама Виктория 1880 год. Это 240 лет назад.
И? Да?
Че?
Какие 240-то?
240 лет, но если к 1880, 140. Вот это будешь похоже.
140, да. Да, извините. Математика наша же сильная сторона.
Ну да.
Но я бы на месте Илона, значит, Маска бы задумался и поговорил бы с ребенком. Мазать козюли и цеплять жвачки к поддону стола, крышки стола, с другой стороны, это нехорошо.
Ну, все шарят.
Ну, а если это стол американского президента?
Вот, ты думаешь, кажется, ему в отместку?
Это самое подходящее место, чтобы козявки об стол вытирать, мне кажется.
Ты думаешь, он специально, да?
Ну, я думаю, он...
Ну, так подошел бы, да и сморкнулся просто ему прям
по центру стола. Мне почему-то кажется, что сын Илона Маска в целом так может сделать.
Я думаю, даже не знаю, что мне добавить. У вас приятный диалог, который я обожаю. Разве что вот еще, знаете, подойти, как некоторые мужчины идут по улице.
Да,
и через одну ноздрю.
Потом второй. А ты сзади еще, не дай бог, ты его обгоняешь. Да. Я иногда тоже не понимаю этой всей истории, как так можно себе... Ну, как вот, зачем это делать?
Ты про что?
Дышать легче стало.
Про мужчин, которые вот так вот делают?
Да, которые вот так вот делают.
Или... Знаешь, у меня другой вопрос. Кто их этому научил?
Это передается с молоком
из поколения в поколение.
Да. Его... Смотри, да. А сейчас, сын, давай, наконец-то, ты
его
станешь настоящим мужчиной.
Делал, да.
Я научу тебя методу...
Сморкаться через ноздрю, да, закрывая.
Хочешь, я научу тебя фокусом? Максим, тихо. Мы потеряли Максима.
Я поддался. Нет, просто это... Ну, я тоже не понимаю. Причем это делают не только в России, что самое интересное. Я замечал такие истории в Испании, когда испанцы сами так делают. Китайцы так делают.
Испанцы те свиньи в этом смысле.
Ну, правда, они... И вот сам... А китайцы, они мало того, что могут вот так высморкаться на улице, они могут еще и, пардон, плюнуть. Только по-громкому. Вот это вот все. Вот это...
Мне очень нравится твоя озвучка. Ты не пробовал фильм озвучивать? Фильм ужасов.
Да, пробовал. И вот это все,
хорроры.
Это вполне нормально. Я вот даже не... Мне иногда хочется догнать и сказать: молодой человек, зачем вы вот так вот сейчас...
Где вы научились?
Да.
Да, извините,
почему?
Так классно
делаете.
Нельзя достать
салфетку, платок.
Ну, так можно руки испачкать.
Слушай, а вот, но потом эти люди взрослеют и покупают многоразовый платок.
Елена пишет: хватит, пощадите. Пощадите. Марина, какие мужчины? Я женщин видела, так делает, пишет Катя А. Ну, это вообще уже, мне кажется, перебор. Скорее, так, скорее всего, стол попадет в частную коллекцию, а в кабинет вернут копию. Да нет, Игорь Владимирович, такой стол, я
Марина
думаю,
пишет,
не выбросят.
Марина пишет: у моего старшего сына Сергея сегодня день рождения, ему 38 лет, поздравьте его,
пожалуйста.
Поздравляем. Да,
поздравляем. Ура. Сергей, с днем рождения. Ура, аллилуйя. Новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
11.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Сегодня понедельник, 24 февраля. Всем хорошего, теплого, солнечного, прекрасного дня. Пусть он будет добрым и хорошим этот понедельник.
Пожелал теплого дня?
Да.
Сегодня минус 9.
Теплого дня в душе.
А, хорошо.
Или в душе.
Его одевайте теплее, будет не холодно.
Нам пишут.
Что?
Когда уже новость про женщину и про трусы? Слушатели в ожидании, спрашивает Анатолий Анатольевич. Максим, не томи, давай.
Пьяная россиянка сняла трусы и устроила нереальный перформанс в летевшем в Таиланд самолете.
Пассажирка рейса Хабаровск-Пхукет решила расслабиться перед 8-часовым полетом и перебрала с алкоголем.
В салоне женщина начала приставать к попутчикам. Огорченная тем, что никто не захотел к ней присоединиться, дама сняла трусы и улеглась в проходе.
При этом этом на записи видно, что раздеться ей частично помог неизвестный мужчина.
Когда дебоширка наконец уснула, ее вернули в кресло. Несмотря на произошедшее, борт благополучно добрался до курорта. А что могли ожидать? Что? Дама без нижнего белья?
Самолету станет стыдно, и он развернется.
Развернется и улетит. Вот мы в пятницу анализировали эту тему и пришли к выводу, что алкоголь там...
Анализ острый был?
Острый, да. Алкоголь там на высоте 8-10 тысяч метров, он действует по-другому. Люди начинают вести себя практически неадекватно. Если на земле человек может уснуть,
как-то спокойно... На земле тоже часто неадекватно.
Ну, часто, да. Ну, вот сколько новостей... И вот сколько я летал, я видел этих людей, вот я видел одного мужчину, как ни странно, потом его, когда мы приземлились, выяснилось, что его звали Борис Березовский. Вот, он просто... Да, он просто, он на... Вот знаете, ну вот, да, не знаю, как сказать, в сопли, что ли, вот, ну прям вот...
Слюни обычно.
Слюни. Мне кажется, алкоголь слюни. Не действует
по-другому. И он начал бить соседа.
Он просто действует сильнее.
Или сильнее, да.
Сосуды расширяются, плюс еще давление.
Да. И организма. Вот это вот видно, все одно на другое накладывается, человек начинает себя неадекватно вести, ему что-то кажется. Второй раз я летел, сзади меня вдруг начал кто-то очень сильно бить в спинку моего кресла.
Ребенок?
Нет, мужчина выпил, вот, и ему показало, ну, он начал гонять чертей. Он начал прятаться под кресло. Практически что-то в этом духе, он начал бить мне в спинку кресла и говорить: прячься, прячься, сейчас черти придут. Он залез под сиденье.
Пришли, нет.
Он забежал куда-то. Нет, пришли стюарты, его скрутили.
Я же говорю, пришли.
Специальные, да, какие-то а-ля наручники, его положили отдельно на задних рядах. Но это было, конечно, зрелище еще то. Угу. Вот. И я помню, в третий раз я летел из Франции, когда женщина. Дама, ну, тоже неадекватно себя начала петь, материться, ругаться и так далее.
Все были такие случаи. Друзья, не употребляйте алкоголь, если у вас такие истории с вами происходят. И вообще, даже если вы летите куда-то, подумайте о других. Но некоторые, конечно, употребляют алкоголь, потому что им страшно, но в большинстве своем все-таки того. Потому что хочется какого-то веселья и думать, что вот у них отпуск какой-то начинается.
Все, и для всех, гуляй, рванина.
Для многих отпуск, да. Это, знаешь, какое-то употребление алкоголя.
Зачем вообще продают алкоголь в самолете? Александр Александр, да его не обязательно продавать. Люди проносят сами. Перед этим они пьют в аэропорту. Пронести в самолет бутылку какого-нибудь спиртного совершенно не проблема. Проблема. Да, это может быть даже на
не проблема, если ты покупаешь ее в
дьюти-фри где-то, да, в транзитной зоне, конечно.
Там элегантно проходишь с этим пакетом, запечатанным на борт самолета.
Да. XMR пишет, это называется лететь телепортом, это когда раз и Пхукет, а полета-то и не было.
А потом ты открываешь разные телеграм-каналы и узнаешь о том, что вся страна знает, что у тебя был полет.
Телепорт.
Да.
Как ты телепортировался. 7373948,
прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что вы... думаю, что те, кто так себя ведет в самолете, они и на земле себя ведут. И мужчина этот, когда пьет, я думаю, чертей гоняет где угодно, и дома, и на улице. И женщина, скорее всего, по жизни. Так что я думаю, самолет совсем не при чем.
Без трусов ходит, наверное.
Спасибо большое, спасибо за вашу точку зрения. Мы не знаем, слава богу, мы с ними не знакомы.
Макс,
так, смотрите, история просто вообще вот ужасная. Я уверен, что у вас то же самое, как у меня. Граждан России будут штрафовать на 15 тысяч рублей за входную дверь, которая открывается наружу.
По правилам безопасности дверь должна открываться внутрь, чтобы не мешать соседям эвакуироваться в случае ЧС. Помимо штрафа, владельцев квартир обяжет установить дверь по нормам.
Я, когда въезжал, у меня уже стояла дверь, которая открывалась наружу в подъезд. Слушайте, у всех соседей, у всех дверь открывается наружу.
Здесь индивидуально все, потому что у кого-то изначально дверь открывается вовнутрь, у меня дверь открывается вовнутрь, у кого-то дверь открывается наружу.
А у тебя внутрь?
Что сейчас? У меня по пожарной безопасности
дверь
открывается вовнутрь, но я знаю, что многие соседи меняют входную дверь на открытие наружу. Просто если, например, моя дверь будет открываться наружу, и дверь моих соседей будут открываться наружу,
столкнутся.
Могут столкнуться, поэтому нужно это обсуждать с соседями.
У вас боковые, да, вот
да,
так
да,
вот получается,
да.
Углом.
Да, то есть, ну, мы это не обсуждали, меня, в принципе, все устраивает, и, ну, менять дверь на открытие наружу, потому что, да, вообще это, конечно, удобнее, чем открытие двери вовнутрь.
Нет, вообще есть правило в банях, например, почему двери делают наружу открываться, потому что человек может угореть, может случиться пожар, может что угодно, чтобы он, да, он мог выбить дверь. То же самое и в квартире, если вдруг внутри что-то происходит, ты не копошишься и не открываешь ее на себя, а ты просто ее выбиваешь и выскакиваешь, если вдруг там...
У меня какая-то... такая дверь, что пойди ее выбей.
Ну, у меня то же самое, ну, у меня слушай, не выбьешь еще, дверь, но ну, все вот равно.
В доме так вентиляция устроена, что если начинается какая-нибудь пожарная тревога, ну, например, кто-то делает ремонт, часто такое бывает, да, и включается пожарная тревога, во всем подъезде, во всем коридоре начинает дуть таким образом вентиляция, что ты дверь наружу откроешь с трудом. Но дверь к себе ты откроешь. И именно поэтому в целях безопасности...
Но это, наверное, в новых домах.
Да, и в целях безопасности дверь должна открываться вовнутрь.
Но она еще, когда она открывается наружу, она занимает проход.
Занимает проход. Ну, а когда вовнутрь, как у меня, это занимает часть квартиры, это не очень удобно.
У меня вообще не занимает проход, у меня...
Ну, я за безопасность, я за то...
Я открываю дверь, у меня огромный холл. У меня огромный предбанник, и там три квартиры, и мы друг другу вообще не мешаем. И у всех двери открываются наружу.
15 тысяч.
Но это не... Вот смотри, пишут, но вообще все новые дома, нет, там все. Входные двери открываются наружу. Как застройщики решат эту проблему? Пишет
Финист.
Не во
всех домах
Финист. 15 тысяч.
15 тысяч, и
переустановка. Нет, страна обогатится, озолотится, потому что вот все квартиры, которые я знаю... Так, у брата, у второго брата, да, везде наружу, везде наружу, у папы, везде наружу.
Я думаю, что здесь вот этот вот штраф, он как-то глубже все-таки идет, чем вот просто со всех будут брать по 15 тысяч. Все-таки должна быть какая-то история про то, как открывается соседняя дверь, как располагается дверь твоей квартиры. И как изначально по проекту эта дверь должна была быть расположена.
Нет, ну я уверен, что у меня в моем доме, так как это дома 40-х годов, должны открываться внутрь. Потому что тогда двери все, это вот Советский Союз был, двери все открывались внутрь. Ну, потом появились двойные двери. У меня, когда я въезжал в эту квартиру, стояло две двери. Я подумал, зачем мне две двери? Вот одна внутрь, другая наружу. Я также одну дверь внутреннюю убрал, оставил только, заменил на наружную. Хорошую сейфовую дверь поставил. Чеч пишет, доброе утро, когда
не
работал...
Не похитили. Самое ценное.
Ты знаешь, когда ко мне кто-то приходит, у меня 4 замка.
Ты на все закрываешься?
Тут, на ночь, да. Господи, когда прихожу вечером, я закрываюсь на 2. У меня вот такой замок, потом вот задвижка.
Наверняка
вот
что-нибудь такая... на цепочке должно быть.
Нет, цепочки нет. Потом еще замок ключевой.
Сетчатка глаза, отпечаток пальца.
Да. Вот. И, ну, еще там есть один замок.
Да.
И когда ко мне кто-то приходит и звонят, и я начинаю все это открывать, и там стоит кто-нибудь и говорит... Наконец-то сейф расчехлился. У меня подруга
есть такая. Такая голова вылезает. Ку-ку.
Сейф расчехлился. А я бы на все закрываюсь. Ну а зачем, если они есть? Почему вдруг кто-то влезет?
Правильно, я тоже всегда все замки закрываю.
Я с ужасом однажды проснулся утром и не могу, собираюсь на работу, а ключа я не могу найти. Не могу найти ключ. Вообще я в шоке. Короче, я беру запасной, выхожу из подъезда и вижу, мой ключ торчит у меня в двери. Я, видно, шел с пакетами, я забыл эту ключ в двери, всю ночь он провисел, я потом думал сменить замки.
Представляешь, он никому не понадобился.
Никому не понадобился, вообще. Пакеты мои с едой выбрасывают, как мусор, когда уносят, путают с мусорными пакетами, а ключ вот никому не понадобился. Что нам пишут?
Ольга пишет, мы сознательно переустанавливали 2 раза на 2 рядом расположенных квартирах именно вовнутрь, когда установщики у нас уточнили, почему мы хотим украсть у себя лишнюю площадь внутри квартиры, когда можно наоборот ее увеличить, тем не менее, очень неудобно, когда одновременно из 2 квартир люди хотят выйти, да?
Ну, у вас видно такое расположение, это как у Мариночки, тоже так же, вот друг напротив, ну, рядышком. У меня как бы нету такой проблемы.
Я
вот
сейчас подумал, у меня тоже может быть такая ситуация, когда
мы одновременно выйдете, да?
С соседями, да, дверь открываем, двери могут друг другу мешать. Но вот хотите верьте, хотите нет, за 24 года у меня ни разу такой ситуации не возникло.
Да, предлогом, чтобы...
Не знаю, мне кажется, чтобы... если вы слышите, что у вас выходят соседи, вы все-таки подождете минуту, когда они выйдут.
Чтобы не пересекаться.
Права, я слышу, например, когда, да, они, во-первых, у них выключатель при входе, я слышу, как они включают и выключают, когда выходят и заходят. Вот, и потом я дверь слышу, как открывают.
Да, Катя пишет, забываю дверь иногда закрывать. Макс, с вами ничего не случится, вас не украдут. Ну, вы знаете, Катя, чтобы похитить Макса, там нужен подъемный кран, мне кажется, что-нибудь такое. И не один человек.
Ну, не подъемный кран, ну да, но двоих-то точно надо. Это первое, а второе, я не за себя переживаю, сколько за другие, там у меня собачка есть, у меня какие-то ваза Маринина есть, у меня ваза, которую я ей завещал.
Не забывай ключи, Макс.
Да.
А после того, как одинокой соседки не смогли войти скоро, было закрыто изнутри на задвижку, когда она дома одна, закрывая так, чтобы можно было снаружи открывать ключом.
Да, задвижки это вообще, если честно, это зло такое, знаете, потому что не дай бог, если ты вот так закрылся, уснул, что-то с тобой произошло, люди даже с запасными ключами не попадут. Вот, у тебя есть запасные ключи, у кого-то лежат? Хранятся у родителей?
Ну да, есть, да, связка.
Конечно.
Вот, у меня тоже хранятся. Ну, правда, у меня хранятся за почти 50 километров от Москвы.
Удобно.
И один раз, да, я забыл ключи в магазине на кассе. Потом я, правда, понял. Я звоню сестре, говорю, Ксень, да, пожалуйста. Ну, она высылала этот Яндекс.Такси, приехали ко мне. Но я почти полтора часа ходил-бродил.
И все равно можно потерпеть.
Ну, да, нормально. И я
Москва
когда...
Москва все-таки удобный город.
Приехало такси, и я вспомнил. Думаю, а ключи-то в магазине.
Господи.
И пошел забрал. Когда ставят вторые двери, то они обычно открываются уже наружу. Изначально двери во всех квартирах вовнутрь открываются.
А вот в Европе входные двери открываются вовнутрь, так как там пожарники толкают дверь от себя, проникая в помещение, пишет Андрей.
Ну да, с точки зрения безопасности, дверь, которая открывается вовнутрь, она как будто бы более предпочтительна, нежели
это
дверь,
если
которая
ты
открывается наружу.
Ты, если ты пожарник, или ты пожарный, и ты наружу
если ты пожарный,
хочешь
если
проникнуть,
ты, там,
врач,
скорая помощь, кто угодно.
А с точки зрения человека, живущего в квартире,
удобный
если что-то произойдет, да, удобный
вот
наружу.
Надо тебе, представляешь, спасать последнего этажа вниз по лестнице, потому что во время пожара нельзя на лифте ехать, вниз по лестнице бежать, а все двери открыты наружу. И у тебя вместо того, чтобы был двухметровый проход, у тебя остается 30 сантиметров.
Что за дом, в котором ты живешь? Что там, лилипутские лестницы?
Ну, лестницы нет. Кто бы тебе про лестницы говорит? Я про площадки говорю.
И площадки у меня нормально. Открыть. Даже если двери открыты, нормально пробегают.
Макс, ну ты живешь в ЦАУ, в шикарном доме.
Ой, а Гера где живет?
Я тоже, да.
Центральный живет. Ладно, ну что, дальше пойдем. А, боже мой, что все звонят-то? Как много. Алло.
Здравствуйте.
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 Логика получается. Дело в том, что первое, с чего начинает проверяющий пожарник составлять свою калькуляцию недочетов, это если у тебя в офисе или где угодно в твоем здании входная дверь открывается не наружу. И логика здесь, на самом деле, чрезвычайно простая. Человек находится в помещении, он задымлен, а не то, что пожарный на улице, который более-менее, ну, в адеквате. И ему проще дверь вытолкнуть и выйти, чем тянуть ее на себя и прочее. То есть логика вроде железная, а тут давай ее перевернем в другую сторону. Но это тоже можно перевернуть. Кстати, во всех странах Европы не скажу, но во Франции, Германии... В Италии входные двери открываются вовнутрь. Так что вообще любопытно. Но что касается штрафа, скорее всего...
Нет, ну, понимаете, у нас больше половины страны двери открываются наружу. У нас половина квартир, да даже больше половины, все из квартиры двери. Представляете, сколько, какое количество штрафов-то будет? Как вот я не представляю, как я перевешу дверь. У меня нету места вообще. Или у меня дверь будет открываться, или мне шкаф надо выносить.
Так или я тебя. Ровно предполагаю, что это какая-то лажа. То ли кто-то вброс сделал, то ли еще что. Ну, все-таки маразма, конечно, у нас много, но не до такой степени.
Ясно. Спасибо большое. Спасибо за вашу информацию.
Если поставить себе входную дверь, знаете, такую, которая гармошка открывается, это будет считаться как дверь внутрь или наружу.
Да.
Эта дверь тогда вообще гармошка. Ты представляешь, там чихнешь, она вылетит. Система дымоудаления, она вытягивает из подъезда, поэтому что-то не открывать дверь наружу, это нелогично. Про баню хороший пример, пишет Павел. Готовит специальный взрыв. Социальный взрыв. Понятно. Так, ну что, мне надоела эта тема, я хочу дальше.
Давайте.
Макс, Марина и Кера, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом.
Ты про себя?
Ну, конечно,
моя.
Нет.
Я... Значит,
в недоумении.
В недоумении.
Что опять случилось,
иногда.
Максим?
Цен. Но вот у на меня что? Сегодня мои знакомые полетели отдыхать.
Вот. Да. Завидуем им.
И они прилетели в Домодедово. Приехали.
В Тверь полетели, надеюсь.
Да, в Тверь.
Отличный,
конечно,
год.
Да.
Санкт-Петербург.
Вот. Нет, они поехали за рубеж. И, значит, вода, бутылочка воды в Домодедово. В Домодедове 300 рублей, 0,5. 300. Но это нормально?
Нет.
ФАС Москвы возбудило дело из-за дорогой питьевой воды в аэропорту Внуково.
В зоне международных вылетов бутылка воды 0,5 стоит от 150 рублей, а вне аэропорта вода стоит в два раза дешевле. Ну, слушайте, вот я не помню аэропорт, он Шереметьево. А вот когда ты выходишь из Аэроэкспресса и вот еще заходишь вот просто в здание самого аэропорта, вот идешь по этому коридору, там же есть всякие магазины,
аппараты,
типа вкусвиллы далее.
Да.
И там уже стоимость там совершенно уже другая.
Конечно. Я
страшно раздражаю.
И они такие, я звоню, говорю, ну что, вы успели, доехали, все так себе. Угу. Да, мы пьем коньяк, мне говорят, в 8 утра. Я говорю, а вы не очумели?
Это испанский режим дня.
8 утра коньяк. С лимончиком. Он ненормально, на дорожку. Значит, я говорю, ну и почем коньячок? Она говорит, ну вот рюмочку взяли 50 граммов 900 рублей.
Как в театре.
Я говорю, вы что, обалдели?
Ну, в смысле, я в театре тебе рассказывала, как я ходила.
Да, ну, Марин, невозможно 50 граммов 900 рублей.
Возможно, Максим, возможно.
И причем она говорит, им, чтобы купить этот спиртной, паспорт попросили.
Приятно.
В кафе сказали, покажи паспорт. Дайте.
Ну, посадочный, скорее всего.
Ну, да, ты права, посадочный попросили. Ну, они показали посадочный.
Потому что если ты не летишь никуда на самолете, то зачем тебе пить алкоголь в
аэропорту? Что-то приперся, денег девать тебе некуда, что ли?
До свидания,
да? 50 граммов коньяка за 900 рублей. Нет, просто ценообразование в некоторых местах меня поражает.
Еда какая там дорогая. Не то, чтобы я там приезжаю, хочу поесть, скорее всего, нет, не хочу. Но случаи разные бывают на производстве. Иногда хочется перекусить, и ценник там, конечно, не реальный. И причем такое еще, знаете, ну, на поток обслуживания, понимаем, да, что мы в аэропорту.
Конечно,
что мы там,
да,
не каждый
что ты
день,
улетишь сейчас и все.
И все как-то.
Помнишь,
прям...
я в Ялте, в аэропорту в Ялте.
Что там случилось?
Нет,
я не помню, но напомню.
Это Сочи, аэропорт Сочи.
Ну, у тебя может быть аэропорт Ялта, я не удивлюсь.
Нет,
да,
нет, в Ялте
построим.
Нет аэропорта. Да, в аэропорту
Сочи. Прямо в своем отеле, престиж.
Я взял какой-то то ли бургер, то ли, ну, что-то, какую-то закуску я взял, потому что я не успел позавтракать. И ем, а оно жирное, оно все из меня течет. Вот как Марина выходные ела, вот у меня то же самое.
Да, я вчера бургером баловалась.
Да, разговелась. И я... Так беру, откладываю, официант подходит, говорит, что случилось? Я говорю, да это есть невозможно, это про машинное масло. Господи, ну не вы другой доест, и унесла. Я так стою на нем, смотрю, говорю, вы серьезно, что ли? Она такая, конечно.
Круто,
ой,
круто.
Боже ты мой.
Интересно,
какой...
кто доел?
Да.
Бургер.
Почему
за Максом Челноковым.
Во Внукове, а не Внуково, потому что это правило русского языка.
Топонимы склоняются.
Во Внукове. Так, что нас ждет в ближайшее время? Сейчас у нас проект на чемоданах, далее у нас новости, ну а затем мы продолжим говорить на эту тему и другие, поговорим, например, о сказкотерапии. Поехали!